На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. У нас сегодня двое гостей. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин и руководитель секретариата Наталья Мерзат. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, видит Бог, когда мы 3 недели назад договаривались о встрече, я не предполагал, что это будет так актуально, разумеется. Значит, вот события последних, предыдущих выходных, они сделали, конечно, тему прав человека болезненной, вплоть до физических ощущений, скажем так. Как вы вот за время работы ощущаете динамику в этом вопросе?
Ну, как я ощущаю динамику, я, собственно говоря, подробно высказал в докладе, который вы, насколько я знаю, видели.
Прочел.
Я думаю, что все ведь зависит от того, по какому желобку мы с вами будем идти. Права человека необъятны. Мы с вами сидим и нарушаем права друг друга, потому что, делая вдох, например, или выдох, тем более, мы, значит, невольно какое-то количество бацилл, так сказать, друг на друга обращаем и так далее. Или мы выходим...
Вы очень широко зашли.
За пределы, так сказать, помещения, и мы видим, что двое лиц на улице там о чем-то поспорили. Ведь тоже права человека. Значит, проблема состоит в том, что мы сами выбираем и называем правами человека. Есть и правами человека. Традиционно они развивались как права граждан на базовые политические и околополитические, так сказать, свободы. Сейчас права человека рассматриваются подавляющим большинством квалифицированных людей, в том числе и правозащитников, как права более широкие, как права социальные, права экологические, права самые различные. Но твердой линии нет. С точки зрения вот этих широких прав очень трудно, то очень широкого понимания прав, очень трудно сделать однозначные выводы. Я бы так сказал, в целом права в нашей стране человека защищаются, если сопоставить с положениями Конституции, неудовлетворительным образом, о чем я сказал в докладе. Есть некоторые моменты, которые в истекшем году, например, о котором я делал доклад, которые можно назвать плюсами. Есть существенные моменты, которые можно назвать минусами. И об этом, наверное, мы больше всего будем говорить, судя по всему. Вообще, моя задача состоит не в том, чтобы констатировать плюсы, потому что закон об уполномоченном состоит в том, что мы должны получать жалобы граждан на неудовлетворенные права человека и стараться восстановить их права в соответствии с законами, Конституцией и голосом, так сказать, справедливости и совести. Вот это основная задача уполномоченного.
Ну вот давайте с частного зайдем. Вот эти самые жалобы.
Да. Я прошу прощения, я напомню телефон слушателям, что мы принимаем звонки, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212 и наш пейджер, телефон Москве 96143, абонент Радио Свобода и электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru.
Обратите внимание, это не я сказал, что вы собаки.
Да. Ну, сразу оскорблять, полномоченный по праву.
Я знаю, с кем я говорю.
С частного, давайте зайдем с частного случая. Вот эти конкретные жалобы, вы их довольно подробно расписали в своем докладе, но не все читали этот доклад, явно наши радиослушатели.
Я бы даже дерзнул сказать, что все не читали.
Все не читали, да. Поэтому вот эти жалобы, которые получаете, сколько их и что доминирует? Жалобы на что? На нарушение каких прав?
Если говорить, если вот танцевать не от своих собственных предпочтений, тут сколько людей, столько предпочтений, а от социологии, то есть от жалобы людей, да, жалоб людей, конкретных граждан нашей страны, преимущественно граждан, то, конечно, львиная доля всех жалоб приходится на социальные проблемы, на социалку в самом широком смысле слова. Это, конечно, жалобы пенсионеров на недостаточность пенсии, на невовремя выплату. Это жалобы людей на невовремя недостаточные выплаты, так сказать, зарплат, пособий и так далее. Это жалобы людей, у которых жилищная проблема решается не в соответствии с законами и так далее. Существует вот как раз проблемы жилищные, сейчас вышли на первый план. в связи с принятием жилищного кодекса и некоторыми весьма спорными положениями жилищного кодекса, которые привели, например, к тому, что повысился, так сказать, сейчас уровень или рвение к выселению людей, иногда даже детей, потому что рыночный фактор преобладает. А ну если, да, это если расселяется, если да. расселяется, так сказать, муж и жена, например, то остается проблема ребенка. Каковы его права, как он может их защитить в этой ситуации, в условиях, так сказать, вечного жилищного дефицита у нас. Каким в общем, образом... и так далее, и тому подобное. Все это половина примерно.
Да.
Правильно я говорю, Наталья Борисовна? Около половины, немножко меньше.
Наталья Борисовна,
46%.
Вторая половина делится, соответственно, примерно на несколько частей. Треть – это жалобы, связанные с нарушениями прав человека органами МВД и в местах заключения. Вот, там есть жалобы, связанные с военными, их меньше, чем те, которые, чем треть вот от оставшихся, и небольшая совсем доля приходится на политические права.
Вот это...
3-4%.
Да, 3-4%. Вот это довольно интересное соотношение. Это довольно интересное соотношение, указывающее на то, как я сейчас выражаю свою точку зрения, указывающее на то, что население слабо видит связь между нарушением своих политических прав, которое, ну, стало таким досадно очевидным, скажем, за последнее время, и собственной текущей жизнью, собственной ежедневной жизнью, вот тем, как к ним обращается милиция, да, связи между тем, как ведет себя мент, да, или как ведет себя чиновник, который, это не связывается, их поведение в голове наших сограждан, с тем, что нарушаются их политические права. Они не видят себя в качестве граждан, которые могут изменить своим голосованием, своими гражданскими выступлениями, изменить именно политическую сферу.
Ну, я думаю, что эта гипотеза не лишена оснований, но все связано со всем. И, наверное, это связано еще и с тем, что наша политическая среда недостаточно ясно и четко пытается разъяснить людям эту связь. И не просто разъяснить, но и показать в своей конкретной работе, в своих конкретных политических делах. Я имею в виду, скажем, политические партии, которые для того и созданы, чтобы транслировать людские проблемы туда и объективную реальность.
Владимир Иванович, пока нас никто не слышит, я вам сообщу, что в России никаких политических партий нет.
Вот это уже субъективное суждение.
Я вам сообщаю свое субъективное.
Я бы тут разделил две вещи, так сказать, закон и оценку такого уважаемого человека, как вы.
Нет.
Все-таки как создатель одной из политических партий, мне слышать это морально
Вы одна из букв. Вы одна из букв в этом фрукте, да. Ну, это как создатель этой политической партии, у меня тоже был к вам вопрос, но это чуть позже. Не, ну все-таки...
Пора напомнить, что на волнах Радио Свобода звучит программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и руководитель секретариата уполномоченного по правам человека Наталья Мирза. И у нас есть звонок или
пока? Да, давайте, звонок.
Звонок Сергея из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос и сделать предложение Владимиру Лукину. Как он сказал, в связи с тем, что широкий спектр прав человека и нарушаются многие права человека в России, не стоит ли ему заняться каким-то одним правом, самым главным, решить вопрос с его нарушением и потом по очереди заняться всеми остальными. То есть, правом.
Предложение понятно.
Я с удовольствием приму ваше предложение, если вы назовете вот такое главное право, с которым согласятся все остальные радиослушатели и вообще, так сказать, граждане страны. Я тут же начну только им и заниматься.
При этом надо быть,
наверное... Но заранее говорю, что это будет трудновато.
Да, при этом, наверное, надо быть уверенным, что больше в дальнейшем оно никогда не будет нарушаться ни у кого, ни с кем.
Да, это немножечко... Предложение, конечно, замечательное. Так вот, по очереди, просто выстроить в затылок и по одному ликвидировать. Так не получится. Это, конечно, ежедневная работа длительная. Но все-таки вот вернемся к теме юридического существования политических партий. Да, я в курсе, что они есть, как бы. Значит, тем не менее, я скажу, это не... Если, конечно, это не мое такое вот мнение персональное. знаете, вот как раньше говорили, есть мнение, вот ощущение вполне окрепшее за последние годы, что источником политики сегодня является Кремль. В России последние годы один источник политики. Вот хорошее или плохое, вот все решается там, включая судьбу политических партий. И есть ощущение, что в последние вот, ну, просто дни уже именно эта политическая составляющая обострилась до нельзя. Вот сегодняшнее эхо прошлых выходных, сегодня просто людей не пустили на Рождественский бульвар. Вот без всякой демонстрации. Их просто не пустили. Да, вот такой флешмоб был, да, они хотели провести людей по местам боевой славы ОМОНа, это называлось. Вот пройти по Рождественскому бульвару. Можно ли в воскресный день человеку пройти по Рождественскому бульвару? Мой к вам вопрос конкретный.
Виктор, мой ответ: в соответствии с законом можно. Поэтому вот, если люди будут считать, что их права нарушены, пусть они в Генпрокуратуру, в суды, ко мне пишут о том, что конкретно такого-то числа, такого-то времени были нарушены их права такими-то
вы занимаетесь,
людьми.
Да, мы будем заниматься. Вы занимаетесь конкретными случаями или вы занимаетесь тенденциями тоже?
Нет, в соответствии с законом я могу проявлять инициативу и реагировать на то, что я сочту массовыми нарушениями прав человека. Такой случай был в декабре 1994 года в случае с Башкортостаном. Я предложил начать парламентское расследование.
Благовещенский,
да. Но Государственная Дума не согласилась со мной на том основании, что они посчитали, что у них нет объективных данных, что это массовые и грубые нарушения, хотя в законе совершенно очевидно, что это прерогатива уполномоченного. С тех пор, кстати, произошло одно дело, которое я считаю полезным, как раз в прошлом году, и я об этом упоминаю в докладе. Значит, Федеральное собрание приняло закон о парламентских расследованиях, в котором содержится пункт о том, что уполномоченный при определенных условиях может предложить провести парламентское расследование.
Будете ли вы предлагать это в связи с событиями 14-15 апреля этого года?
Я посмотрю, сколько и какие, и какого рода нарушения, жалобы ко мне придут по данному вопросу. И после этого сделаю вывод, но, насколько я знаю, кто-то из депутатов Государственной Думы уже предложил парламентское расследование, но ему отказали.
Да, даже не надо гадать, потому что он просто вообще один сейчас в Государственной Думе. Его зовут Владимир Рыжков.
Понятно.
У нас очень много сообщений и есть звонки. Давай. Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня такой вопрос. В свое время при советской власти многие, особенно молодые коммунисты, ребята, оправдывали тем, что вот с партией, вообще говоря, все ясно, но чтобы вот как-то изменить жизнь, надо из нее влиять вроде как изнутри, так лучше. Угу. Вот у меня вопрос к Владимиру Лукину. Вот у него примерно такие же соображения для участия в этом правительстве или какие-то другие?
Спасибо. Ну, прежде всего, я не участвую в правительстве. Значит, должность уполномоченного – это должность совершенно неправительственная. А в законе подчеркивается, что этот институт независимый и не зависит ни от какого органа власти. Мы получаем бюджетную строку, так сказать, отдельно от и правительства, и президента, и всех остальных, и судебных органов власти. А
соображения.
Да, значит, поэтому говорить о том, что я в правительстве, это совершенно неправильно, это противоречит принципу тому, что такое уполномоченный. Это скорее адвокат перед правительством, так сказать, но официальный, государственный, конституционный адвокат, а потому государственный. Угу. Значит, что касается влиять изнутри и извне. А зачем мое мнение на этот счет? На этот счет история ответила. Были влияния очень вредные, очень полезные и изнутри, и извне. Вот один из последних примеров – это, скажем, с одной стороны, диссиденты советского периода, замечательные люди в основном, хотя там, как и везде, люди разные были, которые влияли извне на советскую тоталитарную систему. А были очень интересные, яркие люди, которые влияли изнутри. Я сейчас подробно об этом не говорю, но это общеизвестно. И кто сыграл свою роль, так сказать, в завершении историческом, так сказать, этой системы, люди, которые извне или изнутри, и те, кто больше, я бы вам не рискнул сказать.
Ну да, при советской власти вы были извне.
При советской власти было по-разному со мной.
От Алексея из города Сташкова. Чем больше власть работает дубинками, тем больше люди интересуются правами человека. Обратите внимание, так много писем, отродясь, точнее, со временем создания нового сайта не было. У нас действительно много
30 сообщений,
да. Значит, еще одно анонимное. Прав сегодня тот, у кого больше прав. Тонкая линия между оппозицией и экстремизмом уничтожена. Как господин Лукин представляет сегодня действия оппозиции в рамках закона?
Действия оппозиции в рамках закона?
Да.
Я думаю, что оппозиция может существовать только в рамках закона. Если оппозиция не в рамках закона, это уже не оппозиция, это уже Емельян Пугачев, Степан Разин, так сказать, и прочие.
Русская оппозиция такая.
И прочим джентльмен, не только русская, это может быть, там, предположим, Марат, друг народа,
да,
и
да,
так
да.
далее, и тому подобное.
Нет,
ну вот... поэтому, кроме как в рамках закона, оппозиция – это часть российских законов. Оппонировать – это значит сотрудничать с страной, людьми, властью в форме оппонирования официальной власти и правительства.
Вы сейчас говорите правильные дистиллированные такие слова. Вот
да.
Если бы мы сидели с вами в Швейцарии, я вообще спор бы не получилось даже. Штука в том, как так я понял письмо,
да.
которое нам прочли, что власть, нарушая Конституцию,
да.
запрещая то, что разрешается Конституцией, ставит оппозиционера в положении экстремиста. То есть я вот был экстремистом в субботу, да? Мне запретили выйти на Пушкинскую площадь, вот мое право выйти на Пушкинскую площадь обозначится в Конституции. Вот я имею право прийти. Меня не пускают. Значит, я должен либо прорываться сквозь милицейское оцепление, да? Тогда я экстремист. А, впрочем, и не прорываясь, все равно получали, да, по головам люди, и не прорываясь. Значит, тем самым фактом выхода, самим фактом обозначения своей оппозиционности я превращаю себя в экстремиста, то есть власть меня превращает. Таким образом создается ситуация, когда не худо бы вспомнить, что не только оппозиция должна оставаться в рамках закона, но, видимо, в первую очередь власть.
Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Вы же меня спросили об оппозиции, коллеги,
да,
вот
да.
спросили об оппозиции, я говорил об оппозиции. Если вы меня спросите о власти, должна ли власть уважать законы, должна в том числе...
Как вы это объясняете? Бывают встречи с властью. Как вы это объясняете?
Есть много свидетелей тому, как я объясняю. Вот, например, перед этими событиями, о которых вы говорите, была встреча у нас, значит, по просьбе как раз участников предстоящих событий и общественных организаций, которые заинтересовались этим вопросом, у нас была встреча, так сказать, которую проводили по их просьбе. Мы, я и Элла Александровна Памфилова, руководитель Совета по гражданскому обществу при президенте Российской Федерации.
Ой, расскажите, это страшно интересно, как
это
происходило?
Да, на эту встречу пришли правозащитные организации, пришли организаторы этих мероприятий, в том числе те, которые были в Новосибирске, насколько я помню, я всех их по лицу не знаю. И мы, да, и пришли, кстати говоря, представители московских властей, что делает им честь, в том числе и руководитель...
Вице-мэр
Москвы. Да, правильный руководитель этого самого, один из руководителей МВД, Куликов.
И вот. Для чего же договорились?
Мы провели очень интересное и замечательное обсуждение. Напомнили, значит, господам из исполнительной власти о законе, в соответствии с которым нельзя запрещать шествие, потому что закон, как известно, предусматривает право граждан участвовать в демонстрациях, шествиях, митингах и так далее. На что они сказали, решение уже было принято. Какое решение, почему и так далее. Мы договорились о том, что мы уже после всех этих мероприятий мы обязательно проанализируем все действия, в том числе и действия властей, и будем сообщать о них, если будут явные нарушения закона, в прокуратуру, других средств у нас нет. У меня есть средство одно – сообщить в прокуратуру о том, что я не согласен с такими-то вещами. Пока сейчас кое-какие уже жалобы мною получены, в четверг вот получены из Питера жалобы, Интересно, что представитель нашего аппарата, который был в это время на площади Пушкина, чтобы посмотреть, все ли делается хорошо и в порядке, он тоже написал мне докладную записку, потому что он тоже оказался в автобусе и пробыл некоторое время в местах ограничения свободы. У него тоже, он собирается в суд подавать, и он имеет на это право. Так что будем внимательно, но очень объективно и непредвзято рассматривать и действия властей, и, если власти найдут, что действия некоторых правозащитников, то есть действия некоторых демонстрантов не соответствовали закону, то их действия, жалобы на них.
Еще одно сообщение, подписанное Шура Оляковский из города Милово. Ну, все почти как сговорились против Лукина. Одни общие обвинения, то есть демагогия. Некоторые не в состоянии даже на этом сайте найти. Но не молчал Лукин по поводу маршей. Нет результатов? Так поле, то есть Дума, суды вытоптано. Зацепиться не за что. А один в поле не воин. На выборы надо ходить лучше.
И Игорь... А я что-то не слышал, чтобы на меня уж так уж сильно
ополчились. А вы не читали сообщения?
А, там вот там что, поливают?
Мы их не засекречиваем, просто... Очень активный разговор идет.
Игорь спрашивает, где можно прочитать и тщательно изучить ваш доклад?
Но я всем должен твердо сказать, если вы критически очень оцениваете мою работу и все прочее, вы на это тоже имеете полное конституционное право, которое я буду обязательно защищать.
Значит, доклада.
Доклад
не
можно прочитать на нашем сайте. Сайт такой, ombudsman.rf.ru.
Омбудсман.
Омбудсман.рф. .ру, в одно слово.
Еще вопрос из города Лос-Анджелеса. Господин Лукин, скажите, пожалуйста, чьи права вы отстаиваете? За все годы вы хоть раз передали какое-либо дело в суд?
Уважаемый коллега издалека, ко мне приходят в день 300 жалоб. Из этих 300 жалоб мы отделяем те, которые, ну, в общем, не по теме, такие тоже бывают. Остальные жалобы мы обязательно рассматриваем в наш аппарат и по принадлежности их отсылаем. Если это жалоба на какое-то исполнительное лицо, то туда его начальнику и так далее и тому подобное. В суд тоже.
Мы продолжим после краткой сводки новостей. Напомню, что на волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У нас в гостях уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в России Наталья Мерза.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Все правозащитники, которые были задержаны сегодня в центре Москвы, были примерно через 3 часа отпущены. Около 20 человек проводили акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных 14 апреля. Мероприятие носило название «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». Правозащитники прогуливались по Рождественскому бульвару, не высказывая никаких политических взглядов. Среди задержанных был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. По его словам, Пономарева обвинили в том, что он во главе группы лиц проводил незаконную акцию. В столице Боснии, Сараево, в детском доме произошел пожар. 5 детей погибли, по меньшей мере 17 получили ожоги. Сильными ожогами доставлена в больницу и няня, пытавшаяся спасти детей. Идет расследование. В Натеречном районе Чечни произошла массовая драка школьников. 3 попали в больницу. Как сообщает Интерфакс, подрались около 100 учащихся 2 средних школ из селений Горогорска и Комарова. Причины драки неизвестны. Иран снова возложил на Россию вину за задержки в строительстве АЭС в Бушере. Представитель МИД Ирана заявил, что Россия теряет кредит доверия. В Москве проходит очередной раунд российско-иранских переговоров по этой проблеме. Главный вопрос – финансирование достройки АЭС, заявляют представители Атомстройэкспорта. Во Франции сегодня проходят президентские выборы. Лидерами гонки считаются кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози, представитель оппозиции социалистка Сигален Рояль и центрист Франсуа Байру. Радикальная группировка «Хамас» призвала палестинцев ужесточить борьбу с Израилем всеми доступными средствами. Призыв прозвучал после того, как в ходе израильских антитеррористических операций на западном берегу Иордана были убиты 9 палестинцев.
На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и руководитель секретариата уполномоченного по правам человека Наталья Мирза. У нас есть звонок. Сергей из Кингисеппа. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые участники программы. У меня вот такое высказывание к Владимиру Петровичу. Владимир Петрович, вот... При советской власти, как сейчас принято говорить, я, значит, являюсь инвалидом по зрению, вторая группа у меня. При советской власти вот данная категория инвалидов, она была выведена, значит, в отдельную такую группу, ну, вот, и даже там в ТЭК был специализирован.
По группе инвалидности это называлось, да.
Да, да. Вот, и, то есть, государство вот о данной категории инвалидов, вот хоть и, значит, у нас сейчас тоже многие государства уже говорят, что... В Советском Союзе, значит, инвалидов вообще не было, государство их всех игнорировало. Но это вот жестокая, так мягко скажем, неправда. Потому что вот инвалиды по зрению, повторяю, они были выведены даже в отдельную такую касту, как бы скажем.
Сергей, если возможно, чуть сформулируйте вопрос.
Да. Так вот, значит, в данное время вот наши права настолько вот ущемлены, настолько они, значит, нарушены. Вот наша... Центральное управление, находящееся в Санкт-Петербурге, сейчас там целую неделю работала, значит, ревизионная комиссия. То есть там все руководство, значит...
Сергей, смысл вопроса понятен. Простите, просто у нас прямой эфир, много звонков. Смысл вопроса понятен. Значит, это незащищенность просто еще по социальным этим.
Понятно. Простите, Сергей, как ваше отчество?
Уже
да? Прошу прощения. Значит, извините, что я так как вам обращаюсь. Значит, Сергей, во-первых, я с вами совершенно не согласен, что при советской власти все было в порядке с инвалидами. Это далеко не так. Я хотел бы привести вам один пример, послевоенный. Когда огромное количество инвалидов войны было выселено из столичных крупных городов, просто потому, чтобы не создавать впечатления нехорошего для тех, кто выжил. Этого одного достаточно. Но та проблема, которую вы затронули, она действительно существует, и действительно права инвалидов сейчас защищаются недолжным образом. Мы этим самым активнейшим образом защищаемся, и уже не счесть, так сказать, наших обращений, кое-какие из них принимается к исполнению, но меньшинство. Вот то, что вы упомянули сейчас, это то, что раньше существовала ситуация вот по группам инвалидности. Правильно. Сейчас вот это разделение инвалидов по группам инвалидности заменено на другое, на степень ограниченности их возможностей. Это несколько другое дело. И в связи с этим произошли очень серьезные ухудшения положения некоторых групп инвалидов на постоянной основе, которые должны были льготы и все прочее. Мы активно занимаемся этой проблемой. Если вы интересуетесь, напишите нам Мясницкая, 47, мы вам вышлем соответствующие материалы по этому поводу. И смотрите наш сайт, тогда вам станет яснее ситуация.
Следующий слушатель Михаил из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Петровичу. Да. Скажите, пожалуйста, совершенно очевидно, что власть на сегодняшний день не терпит честных, принципиальных оппонентов, оппозиционеров. Это ее аксиома. Вот, собственно говоря, вопрос.
Но это не вопрос. Вы задаете вопрос, не терпит ли власть оппозиционеров?
Я думаю, что Михаил высказывает мнение и хочет услышать, присоединяетесь ли вы к этому мнению.
Я вообще сторонник в этом смысле одного тургеневского персонажа в «Отцах и детях», который сказал, я ничьих мнений не разделяю, я имею свои. Мое мнение состоит в том, что власть наша, да, не привыкла еще к, я бы сказал, такому нормальному, традиционному диалогу и сосуществованию с оппозицией. Сказать, что она вообще не терпит оппозицию, это неправильно, потому что если бы она не терпела оппозицию, то было бы сейчас в нашей стране примерно таким образом. Вот мы с вами выступили где-то здесь, не согласились с властью, все, мы не работаем, мы от всего отключены и так далее. Это не совсем так. Это не так, как это было с демонстрациями, так сказать, правозащитников по поводу вторжения в Чехословакию в 68-м году и так далее.
Вы знаете, в советское время, Владимир Пора. Владимирович, все мерили от 13-го года. Вы, да, вы еще от 37-го померьте.
Я померю от 37-го, тем более, что я родился в 37-м году. Значит, и когда я родился, мои родители были в тюрьме, так что не мерить этого я не могу. Хотя признаю вашу критику, что лучше мерить от идеала.
Нет, давайте мы, да,
давайте мерить от Конституции.
Да,
вот, вот что касается Конституции, то целый ряд вещей, например, вопрос о митингах и демонстрациях, вопросы о возможности всем политическим лидерам, ну, более или менее крупных и зарегистрированных политических партий представить свои программы по, скажем, электронным средствам ТВ, с этим есть серьезные проблемы. Есть серьезные проблемы со многим другим. Но если бы меня спросили, существует ли в России сейчас ну, свобода слова и возможность самовыражения, я бы однозначного ответа не дал, потому что и да, и нет. Кое-как в каких сферах она очень широкая, кое в каких сферах она уже, чем это предусмотрено законами и Конституцией. Это поле борьбы.
У нас звонок еще или письмо?
Да, у нас, во-первых, есть такое сообщение. Дай бог здоровья Владимиру Лукину, больше надеяться не на кого.
Вот так говорите, же... все только хают.
Нет, всякие сообщения есть. Уважаемый господин Лукин, не считаете ли вы, что быть уполномоченным в России по тому, чего никогда не было, нет, не будет, и по всему, видимо, и не нужно, права человека глупо, а скорее бесчестно, хотя ответ нетрудно предугадать. С уважением, Евгений, слава богу, из Германии.
Евгений, прежде чем Владимир Петрович начнет отвечать...
Наполеон сказал, требуй невозможного, получишь максимум.
Да, 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 да. Вот я примерно вот да. Евгений, по поводу того, что слава богу из Германии, я вам хочу сказать, это замечательно...
Наполеона вы знаете, он правозащитник был известный.
Известный правозащитник, да, да, да. Он отличился, и многие ему за это сильно были благодарны в Европе. Вы понимаете, какая штука? Хорошо, что вы в Германии, вам там нравится, но насчет того, что слава богу, это, мне кажется, очень такое нетолерантное высказывание, потому что многие вот не в Германии, а тоже слава богу, да?
А потом зачем говорить за тех, кто живет да. в России? Может быть, нам нужны права, и нам надо, чтобы их защищали.
Вот штука в том, в этом есть надменность, да простит меня вот наш слушатель из Германии, в этом есть некоторая надменность. Что значит не нужны? Не нужны, неосознаны, другое дело, неосознаны. Мы не понимаем, как это связано с нашей жизнью, по большей части. Но кому не нужно, я уже говорил, я что-то не встречал никогда, ни одного человека не встречал, который хотел бы, чтобы там его сына забили ногами там в армии. Я не встречал ни одного человека, которому нравится, что его унижают. Но есть мазохисты, но я как-то их не встречал. Я не знаю ни одного человека, который хотел бы ездить в «Жигуле» по битой дороге, а не в «Мерседесе» по ровной. Я не встречал таких. Просто связь между вот этим вот вежливым полицейским и «Мерседесом», да, и демократическими процедурами, вот эту связь мы не осознали. Ну, там вот, где вы живете, в Германии, ее просто раньше начали осознавать. Вот и все.
В Германии хорошо, я там бывал. Но, как пел Владимир Семенович, там хорошо, но мне туда не надо.
Вот интересный вопрос. Объясните, пожалуйста, на своем примере, что происходит с людьми, придерживающимися демократических взглядов, когда они попадают во власть? Спрашивает Аркадий из Москвы.
Чего случается?
С людьми, когда они попадают во власть. Придерживающимися демократических взглядов, когда они попадают во власть.
Что разное случилось? А разное с ним. Нет, а со мной?
С вами, да.
Со мной что случилось?
Нет, стоп. Вот на этот вопрос ответит Наталья Борисовна. Она наблюдает каждый
да,
день.
Да, я думаю, что Владимир Петрович с удовольствием объяснит это, как только попадет во власть.
Да. Если я попал во власть, скажите, чем я могу властвовать?
Вот этот вопрос очень... Это очень больной вопрос, мне кажется. Потому что в ощущениях людей...
Понятно.
Вы, значит, вхожий человек, вы оттуда, вы уполномоченный, да, вы где-то сверху, но вот как один написал сторонник, значит, богостроительства, на вас только и надежда, да?
Нет, ну мне обязаны ответить по закону, вот если я пишу о чем-нибудь, мне обязаны ответить, и то, что я считаю необходимым сказать, это должны опубликовать обязательно.
Но уровень реальной власти следует из вашего рассказа про то, что вы встретились с московскими властями,
изложили
им
конечно.
Позицию, они вас выслушали, и после этого послали навстречу мне ОМОН.
Они подчиняются не мне, но мы можем сделать очень многое.
потому что если мои точки зрения, которые я высказываю, будут поддержаны активно значительной частью населения, значительной частью, то это окажет очень серьезное психологическое воздействие. И я должен вам честно сказать, что я действую далеко не только публично. И должен честно сказать, что те сферы, в которых я действую не только публично, они более эффективны иногда бывают. Ведь проблема состоит в том, что я, в отличие от... Ну, я как уполномоченный в данном случае, уполномоченный, так лучше говорить, ориентирован не на политику. Уполномоченный не занимается политикой по закону. Уполномоченный ориентирован на урегулирование конфликтов. Он такой адвокат простых людей перед сильными мира сего, которые усиливают весомость их обращения, усиливают весомость их жалоб. Вот если я плохо справляюсь с этим, значит, я плохо работаю. Но если существует какая-то... Вот по поводу этого конфликта, о котором мы говорим, я сделал определенное заявление. Это заявление было учтено и, судя по тому, как дискуссия ведется, и правозащитниками, которых я тоже немножко упрекнул, потому что там есть расхождение с законами в их деятельности некоторые, и власти. И со стороны властей я почувствовал, что они видят, знают и каким-то образом рассматривают мою позицию. Это лучше, чем если бы этого не было.
Вот смотрите, по поводу степени их понимания, есть замечательный факт. Владимир Рыжков рассказывал, как от него бегал полковник милиции во время митинга. Рыжков бегал за ним со своей ксивой и кричал: «Я депутат Государственной Думы, представьтесь, пожалуйста». А полковник бегал от него. Это означает, что полковник отдает себе полный отчет в законности своих действий.
Да, что да? Рыжков своеобразный, но генерал, потому что только от генералов полковник.
Нет, он понимает, что да, что если его фамилия будет известна, то он будет крайним. Вот я не сомневаюсь, что когда ближе к выборам или там под давлением общественности нам нужно будет находить крайних, то найдут какого-нибудь вот то дело, которое вы расследуете, например, в Петербурге, да, вот эта девушка, которой полицейской дубинкой засветили по лицу, да, вот условно говоря, найдут или назначат какого-то сержанта, который и будет у нас виноватым за тоталитарные замашки. Вот он, нарушитель Конституции. Не Матвиенко, да, не так далее.
Виктор Анатольевич, слава богу, мы все мыслим в известной мере, я бы сказал, таком катастрофическом абсолютно конечном виде. Вот если у нас нет абсолютных свобод сейчас, то все, у нас катастрофа. Если у нас что-то произошло, и у нас разрешаются, в принципе, митинги и так далее, то это полная свобода снова. Нет, это история, это полное драматизма событий, это поле борьбы. Я хотел бы вам сказать, что за 600 лет английского парламентаризма, например, и становления всего после Хабиас Корпуса, шести спикерам отрубили голову у нас на всякий случай, понимаете?
Слушайте, как это хорошо, когда спикерам рубят голову, я тут думаю.
Вы знаете, вы меня толкаете на путь конкретной политики, законы этого запрещают.
Напомню, что в гостях у Радио Свобода уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, на волнах Радио Свобода. Программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У нас звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Дамы и господа, добрый день. Знаете, вот последнее замечание Владимира относительно сравнения с 68-м годом у меня, извините, вызвало какое-то внутреннее противление. Мне кажется, это некорректное сравнение. В 68-м году наша коммунистическая власть поступила так единственным образом, как она в принципе могла. Там могли быть любые люди во власти, но вот эти вот действия были бы однозначны. Вот сейчас мне сам психотип, который вот сейчас представлен во власти, мне кажется, гораздо менее симпатичен. Это те самые ленинские, как их так, это уже правнуки, да? Это взорвавшиеся плебеи. В отличие от той еще коммунистической власти, где, в общем-то, какое-то некоторое разнообразие все-таки были, были в конце концов Косыгин, например. Теперь ладно, это...
Михаил, есть ли у вас вопрос? Давайте.
Ой, патрициев там мало было.
Хоть единиц вообще нету. Ладно, я хочу спросить, если можно.
Да, давайте, вопрос можно.
Значит так, Владимир, вы довольно давно уже на этой должности. Ведется ли какая-нибудь статистика по поводу вот этих заявлений о нарушениях человеческих прав? И есть ли какая-нибудь возможность наблюдать динамику? То есть какие именно жалобы поступают чаще, какие реже и по какому поводу? Спасибо большое.
Ну, если можно, да, я два слова скажу, хотя, по-моему, мы с этого начали, что у нас жалобы делятся примерно 50%, немножко меньше. Это жалобы на социальные условия, на маленькие пенсии, ну, на все социальные условия. Остальные там делятся в некоторой пропорции. На долю политических жалоб приходится примерно 4-5%. Вот, если это вас интересует, это. А если нет, то там военные жалобы занимают 10-12%, примерно так. Много жалоб на нарушение прав детей.
Да. Вот. Я вот что хотел бы... Есть звонок, да?
Есть вопрос. Слушатели просят назвать телефон, по которому можно обратиться к Владимиру Петровичу Лукину.
207-76-30.
207-76-30.
495, это код Москвы для тех, кто живет в других городах.
Спасибо. И звонок Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Значит, я опять хочу сделать акцент на нарушение прав инвалидов на трудоустройство, на равные возможности. Значит, если инвалид займется каким-то делом с доходом на 1000 рублей, не знаю, знаете, Владимир Петрович, об этом или нет, его степень ограничения трудоспособности резко снижается, и резко снижается пенсия. Это его нищенская пенсия, которую он получает. Значит, и также передвигаться невозможно в пространстве сейчас, сложно стало. Несчастных вот этих тростей, допустим, незрячим тоже не получить. Нужна индивидуальная программа реабилитации, а ее в ТЭК, в МСЭК, никак не желает выдавать. То есть целое бюрократическое дело получается.
Уважаемый друг, совершенно справедливо. Я не могу, у меня просто сейчас нет времени подробно рассказывать о проблемах инвалидов. Может быть, есть смысл организовать отдельную передачу на этот счет, и мы подробно об этом расскажем.
А может быть, лучше нам написать, и мы займемся этими вопросами.
Да, вы напишите о тех вопросах, которые волнуют. Сейчас вот был сказан наши параметры основные, адрес, телефон. Я должен только одно сказать, что проблемами этими занимаюсь довольно давно, поскольку уже примерно 6 или 7 лет я президент Паралимпийского комитета, комитета, который вот занимается организацией олимпиад для инвалидов, и мы даже кое-каких успехов там добились, вы знаете. И вся эта проблема, и, собственно, стимул мой состоит в том, чтобы привлечь внимание вот к тому, как люди могут замечательно, так сказать, полноценно жить, если хоть чуть-чуть им помочь. Поэтому это длинная история. Давайте о ней поговорим подробнее.
Вопрос господину Лукину один. Почему он не подал в отставку после избиения людей банды в камуфляже, спрашивает Олег из Москвы.
Ну, тогда я должен был бы каждый день подавать в отставку, и это совершенно неправильно. Знаете, замечательный писатель Селлинджер, у него была книга такая, которая стала одной из знаковых книг вот нашего поколения, «Над пропастью во лжи», извините, оговорки фрейдовские.
Да-да-да.
Значит, и там один персонаж сказал замечательную фразу, которая мне запала, что в молодости мы все глубоко убеждены в том, что надо красиво умереть ради великой идеи. А по прошествии некоторого времени, с приобретением некоторого опыта, знакомства с миром, с историей и так далее, приходит в голову другая мысль. Надо смиренно жить ради великой идеи. Я думаю, что вот такой путь многие прошли, в том числе и ваш покорный слуга. Так что можно я не исключаю варианта, что можно уходить в отставку, иногда нужно уходить в отставку. Но уходить в отставку по причине, что где-то в России кто-то распустил кулаки, так сказать, это, конечно, неправильно.
Но мне кажется, что уйти в отставку, это значит расписаться под своими силами, бессилием просто. Значит, ты бессилен что-либо сделать, а у нас все-таки есть надежда что-то сделать, восстановить защитить права тех, кто к нам обратился в связи с тем, что их избили. И более того, вот мы как-то об этом не говорили, но вообще члены нашего аппарата, соответственно, вот из отдела, в котором это соответствует, ходят на почти все митинги и всегда смотрят, как там соблюдаются права людей или не соблюдаются, пишут докладные записки, вне зависимости от обязательно, чтобы там избивали людей, могут быть другие нарушения, мы на это реагируем.
Нет, мы не можем подменить всю систему защиты прав человека, потому что главными защитниками прав человека по закону и Конституции являются суды, прокуратура, правоохранительная система, но свой вклад мы стараемся вносить.
Вот смотрите, это очень важная тема, которая уже третий виток как бы приходит разговора об этом соотношении, значит, возможного, да, идея, правильная идея, эволюционистская идея о том, что надо делать то, что возможно в данной ситуации, но не мне вам рассказывать, что развивается скачкообразно история, и что-то накапливается, а потом что-то переходит в другое качество, как нас учил товарищ Маркс, да? Так вот, вопрос, вот, предположим, не будем говорить о конкретике российской, вот такая ситуация, вот вы назначены омбудсменом в Зимбабве, да, вот в каком-то таком совсем, вот совсем доведенном до абсурда, вот Благовещенск, возведенный в куб там, да, в десятую степень, Зимбабве, у вас, как у омбудсмена в Зимбабве, есть возможности исправить некоторое количество, помочь конкретному, да, зимбабвийцу номер 1, 2, 3, 10, 15. Вы можете помочь им. При этом эта жуткая зимбабвийская, значит, администрация всячески подчеркивает...
Я отвергаю все российские, так сказать, психологические интонации, вытекающие из этого вашего совершенно...
Не-не-не, администрация, администрация зимбабвийская, целиком состоящая из белых людей, заметьте, да? Вот эта страшная зимбабвийская администрация везде, на всех, везде, в Страсбурге, как-то встречается где-нибудь с Госдепартаменте, шагает, да вот же у нас же Лукин по правам человека, ну что. И вы отдаете себе отчет, как человек, значит, не глупый и чуткий, как сказал Думыковского, да, вы отдаете отчет, что не только вы используете формальные и неформальные возможности для того, чтобы помочь людям, но и вас, в свою очередь, используют для улучшения физиономии. Это жуткая зимбабвийская, целиком состоящая из белых людей, администрация. В каком случае, что должно случиться в этом Зимбабве, чтобы вы подали все-таки в отставку и поняли, что эти качели перевешивают не в нашу, в скобках, вашу сторону, а в их.
Ох, чего вы только там не перепутали. Значит, Зимбабве в Страсбург отправили, хотя Зимбабве в Африке, а не в Европе.
А нет, это Зимбабве в Европе. Я забыл вам сказать, по условиям нашей игры Зимбабве частично находится в Европе.
Значит, понятно.
Что должно случиться, чтобы вы поняли,
общественное,
что минус больше, чем плюс?
Общественное, да, общественное занятие вообще, в принципе, это именно такие занятия. Если ты чем-то занимаешься, то обязательно возникает ситуация качели какого-то вот давления, каких-то качелей, на тебя давят с одной стороны. Особенно это относится к человеку или к людям, которые занимают не крайние, не экстремистские позиции. Ну, в экстриме все ясно, там, что говорить.
Свой чужой, да.
Да, а когда не черно-белая ситуация, это огромное, серьезное давление. Ну, что можно сказать? Можно сказать только Пастернакам ответить. Чужие, другие по чужому следу пройдут твой путь за 5-5. Но поражение от победы ты сам не должен отлететь. Звонок, а должен ни единой долькой не отступаться от лица. И что быть живым. Правильно. Живым и только. Вот я стараюсь не отступаться от своего лица. Причем делаю это довольно давно.
Нам дозвонился Валентин Иванович из города Одинцово, Московской области. Здравствуйте, прошу вас.
Валентин Иванович, в эфире, говорите.
Владимир Петрович, уважаемый Владимир Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Чтобы вы были как-то у нас кандидатом в депутаты в Госдуму. Не кандидатом, а депутатом, извините.
Был и депутатом.
Да. Вот, по-моему, у Грибоедова есть такое выражение. Ба, знакомые все лица. Угу. Вот у вас работает такой Поспеловский.
Да.
Я к вам как-то обратился.
Да.
Вот 20 лет назад он... тоже с улицы Кирова писал отписки из главной военной прокуратуры.
Понятно.
И сейчас я вот к вам обратился, та же подпись, тот же адрес. Угу. Тогда была улица Кирова, сейчас Мясницкая.
Понятно.
Ничего не изменилось. Вот этот товарищ, ничего, кроме отписок, по-моему, писать не умеет.
Я предлагаю вот что сделать. Давайте мы действовать не по методу Шерлока Холмса, по методу, знаете, дедуктивного мышления, что он плох, и поэтому ничего не изменилось. Если у вас есть конкретный пример вашей жалобы, на которую последовала отписка от нас, исходящая, кем бы она ни подписана, пришлите ее, пожалуйста, к нам. Вот позвоните по тому телефону, о котором сейчас говорилось.
Напомните, напомните. Я сейчас повторю. 207-76-30. Попросите подойти Наталью Борисовну, это меня, и мы разберемся в вашей жалобе отдельно.
Отписок я терпеть не могу, но вы должны иметь в виду, что уполномоченные сами по себе, они избираются на конкретный срок. А государственные чиновники работают без всякого конкретного срока, так что тут могут быть разные нестыковки. Давайте попробуем, посмотрим конкретно, в чем суть вопроса.
Мы уже на финишной прямой фактически. Давайте напоследок выйдем на лирическую ноту. Кругу любителей литературы вы известны не только как больше, чем, значит, омбудсмен, вы известны как персонаж поэзии Давида Самойлова, в частности, его приятель или друг, скажем так, юный в те поры.
Я
друг.
Бы не рискнул так развязно сказать о старшем товарище, да. К тому же покойном, чтобы сказать, что я его приятель. Это я о себе говорю,
да,
не о вас.
Но добрый знакомый, разумеется, добрый знакомый.
Ну, просто да, младший друг, я бы рискнул сказать все.
Младший друг. Вы можете, это рискованная вещь, но вот у нас есть там последняя минутка в эфире. Вы могли бы предположить реакцию, оценку Давида Самойлова, например, проживи он еще 20 лет, вот с 90-го года, увидеть он развитие России, что бы он сказал?
Вы имеете о России или о моей работе?
Нет, России.
Вы знаете, я, конечно, не рискну в объеме сделать. Этот человек был исключительно умный, талантливый, не только как поэт, но и как человек, как личность. Я бы не рискнул этого сказать полностью, но я думаю, судя по тому, что все-таки у нас были большие, длительные и долголетние, так сказать, периоды беседы с ним, он эволюционировал, как и все мы, как и все творческие люди. Он эволюционировал. И я думаю, сейчас у него же есть стихотворение. Когда были 40-е Льюи Кода, я полюбил 40-е, да. Там, когда были 60-е, вот. Сейчас я люблю. Я думаю, и сейчас он полюбил бы и привязался к этим годам, и сейчас бы он находил меру патриотизма, любви к стране своей и любви к свободе, истинно пушкинской, для того, чтобы применительно к этому году быть самим этим годам быть самим собой.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей от А до Я передача о русском языке. Затем программа «Формула кино» с разговором о реформе московских кинотеатров. Во второй половине часа программа «9 минут джаза», в которой вам будет предложена музыкальная загадка. И завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, кинорежиссер Валерий Ланской. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. Ее вел Виктор Шендерович, ему помогала Вероника Баде. У нас в гостях был уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и руководитель секретариата уполномоченного по правам человека Наталья Мирза. Продюсер программы Марк Штильман, звонки принимала Белла Калоева. Всем спасибо, все свободны.
Стрельба началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек.
Мы храним память о погибших в наших сердцах, вспоминаем их в молитвах. We lift them up in our
prayers. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Марш живых начался с сигнала шафара, бараньего рога, в который трубят во время новогодних богослужений в синагогах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.